Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Настало время, Джун, попытать человека.
Поговорить про кино.
Да.
Сегодня фильм на повестке Клинта Иствуда. Последний раз мы говорили про «Наркокурьера».
Так. Отвратительный. «Наркокурьер», он же «The Mule». Отвратительный фильм. У меня такое чувство, что это Клинт Иствуд, знаешь, говорят, на старости лет. Когда Сальвадор Дали был уже старенький, у него была сожительница русская по кличке Гала. Она заказывала молодым художникам картинки в стиле Сальвадора Дали. Они рисовали, а Дали она приносила либо чистые бумажки, чтобы он подписывал, что это якобы он нарисовал. Рисовали молодые художники, он подписывал, она продавала, и с этого они жили вроде как. По-моему, с Клинтом Иствудом и Мартином Скорсезе случилось уже вот то же самое. То есть, кому-то на откуп дано, типа вы там рисуете что-нибудь, а я напишу, что это Клинт Иствуд. Вот «Наркокурьер», он именно такой.
Может, это уже деменция на подходе? Или такой гешефт, что ребята не растерялись
просто? Небольшой гешефт, да.
Ну да ладно, приступим.
Но это не говорит о том, что он не снял хороших фильмов.
А, кстати, как к этому относиться? Вот когда у человека есть... И плохое кино, и хорошее.
Ну, надо радоваться хорошему, я так думаю. Это когда обычно семейные пары разводятся, все начинают друг друга дерьмом поливать. Непонятно зачем, было же что-то в жизни и хорошее, чего ж вы там жили-то так долго. Может, лучше вспоминать хорошее, так мне кажется. Так и тут, лучше вспоминать хорошее. Большинство граждан, замечу, и одного хорошего фильма снять не может. А тут целая россыпь у Клинта Иствуда.
Ну, и сегодня про «Гран-Торино», который вы перевели.
Очень хороший. Мне очень нравится, да. Как обычно, весь ролик, разбор фильма состоит из сплошных спойлеров. Если кино не смотрел, сразу выключай, иди смотри. Только после того, как посмотришь кино, можно смотреть этот ролик.
Вот в самом начале нам показывают, как герой Иствуда, осуждающий, смотрит на внуков. С этого фильма начинается. Затем мы слышим диалог его сыновей, которые тоже симпатию зрителя вряд ли вызывают. Но вот Клинт Иствуд, с одной стороны, недоволен, но как он может быть недоволен, если это его собственные дети?
В любом произведении ты должен сопереживать главному герою. То есть он должен быть хороший, так скажем, чтобы зритель ассоциировал себя с ним. Ну и тут то же самое. Вот хороший дедушка, а вот дурацкие сыновья и еще более идиотские внуки. Зритель почему-то не задается вопросом, а кто этих дегенератов вырастил, раз они такие плохие, кто их вырастил-то? Папа, это совершенно очевидно. Если у папы нет никаких контактов с сыновьями и внуками, может, это папа дегенерат? Так и есть в данном художественном фильме. Это ты злобная тварь, не желающая ни с кем общаться. Но волшебная сила искусства такая, что вот. С другой стороны, это, так сказать, дуга характера. То есть любое произведение должно начинаться с того, что вот герой, он вот такой. А дальше по ходу повествования он переживает разнообразные приключения, условно так назовем, и в конце он становится другим. Это главная задача художественного произведения – показать перерождение героя, что он изменился, был таким, стал таким. Это очень важно, в общем-то. Не все с этим справляются. У большинства он дурак в начале, дурак в конце, а тут нет, не так. Поэтому шаг верный. Но замечают такое не все.
А вот в жизни настоящей, вот у такого человека, каким показан Иствуд, ну вот дисциплинированный, там, ответственный, могут вырасти такие дети?
Почему нет? Как это обычно говорят, отцы отдыхают в детях, сколько угодно дегенератов, у академиков, у там мегаученых, исследователей и прочее, и прочее. Лучший пример. Есть такая была, жива еще, не знаю, такая Светлана Аллилуева, может, слышал, дочка Иосифа Виссарионовича Сталина, которая без затей сбежала в Соединенные Штаты, там кого-то нарожала. Поищи в интернете внуков Сталина. Очень интересно. Если найдешь картинку, вставь. Очень показательные внуки у Сталина. Что уж про других-то говорить. Поэтому да, норма.
Не, ну Сталин-то, наверное, занятой человек был. страной занимался, а не детьми.
Ну, дети-то у него были приличные. Один не свой, который Яков, это не его ребенок был, который попал в плен, и где приписывают известную фразу, когда ему якобы предложили Сталину поменять сына Якова на фельдмаршала Паулюса, басня такая. А что Сталин ответил? Я солдат маршалов не меняю. Это, естественно, брехня, никого бы он менять не стал. Потому что, когда ты, так сказать, перед лицом народа, подобные действия, чужие сыновья в плену, а ты своего выменял, так нельзя. В общем-то, он его и не менял. А сын Вася, Вася, с одной стороны, был разгильдяй, с другой стороны, был отличный летчик. Летал, валил немцев, молодец. Хрущев его потом приморил, конечно. Ну, вот хорошие дети были. А вот дочурка, видишь, вот такая. Так что неудивительно.
Ну, что это такое? Сталин, наверное, занятой.
Ну, занятой.
Вот это-то да. Наверное, занятой. Молодой еще. Ну, раз развивается событие.
И там еще есть такой маленький эпизод, такой штрих к отношениям детей и Иствуда. Когда один из сыновей спрашивает, нужна ли Иствуду помощь со стульями, там все на поминках, нужно где-то сесть, Иствуд спускается в подвал.
Сначала говорит, мне стулья сразу нужны, а не через неделю.
Вот. Вот он ему колко отвечает, хотя сын ему предложил помощь. Он...
Надо показать, что он злобный упырь. Даже с собственными детьми он вот такие у него отношения. Там важный момент. Я не знаю, у тебя там вопрос такой есть или нет. Там важный момент. Фамилия у него, по-моему, Ковальский, да, если я правильно помню. То есть он поляк. Поляк в американской культуре – это аналог чукчи в советской и русской культуре. К чукчам мы со всем уважением относимся, но это такие в наших анекдотах, это такие дети природы, которые, попав в город, ведут себя, мягко говоря, неадекватно. Есть специальный термин англоязычный – Polish joke, то есть шутки или анекдоты про поляков. Поляк в американской культуре – это всегда дебил. Вот. Точно так же, как для русских чукча, так, ну, повторяю, это анекдоты, к чукчам мы относимся строго положительно, как и ко всем остальным народам. Мы интернационалисты, все нации ненавидим одинаково. Вот. Он поляк, то есть дебил. Это раз. Два. Он понаехавший. Никакой ты не американец. То есть, все вот эти сказки, что там какая-то это общая культура, еще чего-то там. Культура общая, только все живут диаспорами почему-то. Заедешь в какой-нибудь Лос-Анджелес, здесь тебе маленькая Армения, тут тебе синагоги понатыканы, а вот здесь маленькая Бангладеш. Чего ж вы там в куче собираетесь? Чего ж вы не живете среди белых американцев? Можно объяснить, почему. А потому, что ты не белый американец. А даже если ты белый поляк, например, то это какая-то злая шутка природы. Знаешь, есть такая шутка про русских, что главная проблема русских в том, что они белые. Были бы они черные, все с ними было бы нормально. Понятно, почему они так себя ведут. Вот. Поляк. Понаехавший. Тупой. Это важно. Никакой ты не американец, хотя да, влился, закосил там и прочее, но ты понаехавший, это очень важно для кино, потому что его соседи, они тоже понаехавшие, он просто раньше приехал, и как отношения складываются между теми, кто живет долго, и теми, кто приехал недавно.
Ну, он же, наверное, ощущает себя американцем, вот у него флаг висит.
Да, естественно, да, да, да.
Он же воевал за страну.
Ну, это вообще психболезнь. Ты у нас замечал где-нибудь, чтобы наши вешали где-то флаги? У нас, кстати, законом до недавних пор было запрещено, потому что отношение к трехцветному флагу в массе у населения крайне отрицательное. Законом было запрещено его где бы то ни было гражданам вешать.
Почему отрицательное?
С точки зрения советских людей под трехцветным флагом воевал генерал Власов. Они ничего другого про этот флаг не знают. Это совершенно четко власовский флаг. Поэтому отношение отрицательное. Тут это Не будем углубляться. Это нынешний государственный символ. Нравится он тебе, не нравится. Заиграл гимн советский. Будь любезен встать. Поднимают флаг трехцветный тоже. Будь любезен встать. Свое мнение можешь скатать в трубочку и засунуть себе в жопу. Нравится он тебе, не нравится. Это государственный флаг.
Вопрос про машину, вокруг которой все вертится. Гран Торино. Вот у Иствуда такая красивая машина. Он за ней ухаживает, выгоняет ее, моет, но он на ней не катается. Зачем так делать?
Ну, там просто не показано. Может, и катается, не знаю.
Ну, зато там показано, как он ее выгнал, помыл и просто пошел и смотрит на нее сидеть на крыльце.
Ну, маленькие мальчики у них маленькие машинки. Большие мальчики у них большие машинки. Он ее просто любит, гладит, намывает, полирует.
Это ты любишь смотреть на свою гитару?
Ну, и смотреть нет.
Молодой еще.
Это не видите, свою гитару полирует.
Зачем так делается? Это же машина. Вот, молодец.
Ну, как на гитаре. На гитаре надо поиграть, что на нее смотреть. Так и на машине кататься надо.
Будем развивать фантазию.
Происходит инцидент на лужайке.
Да, тут надо опять-таки отметить, что Клинт Иствуд – ветеран войны в Корее. Это важно. Он ветеран войны в Корее. Кровь мешками проливал за свободу и демократию, убивая корейцев, которые лично ему, Клинту Иствуду, не сделали ничего. Они с другой стороны глобуса расположены. Но там Соединенные Штаты воевали с коммунизмом, убили не то каждого четвертого, не то каждого пятого северного корейца. Принесли неисчислимые беды и страдания, но он считает себя героем, он же за демократию выступал. То есть, это образчик пропаганды омерзительной, американской. Убивал людей ни за что, просто ни за что. И этим сильно гордится, в общем-то. Кстати, обрати внимание, что по-английски он их называет «зипперхед». Зипперхед – зиппер – это молния, ну как на ширинке, а зипперхед – это голова на молнии. Этимология происхождения данного термина лично мне совершенно непонятна. Короткий поиск в интернете показывает, что зипперхед – это когда человеку стреляют в голову из автомата очередью, то голова раскрывается как будто на молнии. Ну, я тебе как бывший милиционер скажу, что прострелить человеку голову вот так можно только пленному, когда вот он перед тобой стоит, а ты ему в упор очередями в башку лупишь. Издалека так попасть нельзя. Так кучно, и чтобы там башка развалилась напополам, так попасть нельзя. А у них это, видишь, термин такой солдатский, очевидно. О чем это говорит? О том, что они постоянно расстреливали пленных. О чем это говорит? Твари вы все гнусные. У вас это даже вот в таких вот мелочах проявляется. И ты не стесняешься людей так называть. Ладно бы ты их называл какими-нибудь там чурками, там, желтопузами, еще как-нибудь, ну, по национальному признаку оскорбляя. А тут обрати внимание, какой специальный термин есть. И вот к нему заезжают в соседний домик, к нему заезжают азиаты. Конкретно вьетнамцы, представители народа хмонг. По-моему, так. Ну, в кино они так себя зовут. Это некое племя, проживающее во Вьетнаме, которое вроде как целиком и полностью перешло на сторону американцев. Ну, поскольку это этническая группа, то они могут не очень сильно любить вьетнамцев. У нас такие тоже бывали на территории Советского Союза, которые дружно переходили служить нацистам. Вот это примерно то же самое. Ну, а когда вьетнамская армия, народно-освободительная, или какая у них просто народная армия Вьетнама, освободила Вьетнам от оккупантов, то пособники оккупантов бежали вместе с американцами. Американцы, чисто для справки, на Вьетнам вывалили бомб. В общем, так сказать, количестве, в два раза больше по объему взрывчатки, чем все стороны использовали во Второй мировой войне. В два раза больше. Убили, по-моему, 4 миллиона человек вьетнамцев. А вот эти твари, они перебежали на сторону американцев и помогали американцам убивать вьетнамцев. Безусловно, полезные для Америки люди. Поэтому они их вот к себе. И вот они приехали. Ну, а коренной американец Клинт Иствуд рад их прибытию и тепло их встречает.
А можно считать, что это был геноцид, если такие большие цифры?
Не знаю. Ну, это что-то словесная эквилибристика. 4 миллиона человек – это много или мало?
Ну, очень много.
Ну, с моей точки зрения, много. Раз. Второе, ну, вот у нас очень любят рассказывать там про депортацию народов, понимаешь, которые вот народы, понимаешь, депортировали, это которые сотрудничали с нацистами. Ну, а вот американцы во Вьетнаме, вот они взяли и переселили, по-моему, 3 миллиона человек. Я боюсь наврать, у меня это. Я не готовлюсь к таким вещам. Но вот из мест, где американцам не нравилось, там под Сайгоном, где там массово живут нехорошие крестьяне, которые заняты партизанской деятельностью и поддерживают идущих с севера вьетнамцев-освободителей. Вот они там 3 миллиона человек вроде как депортировали. Это если на нас посмотреть, то у нас, я не знаю, там, ты что-нибудь знаешь, у нас тысячелетней давности в России какие-нибудь постройки, там, города, ну, чтобы в них вот осталось что-то. А у вьетнамцев деревни на одном месте стоят по 3000 лет. И у вьетнамцев, например, когда родственник помирает, там папа, мама, дедушка, бабушка, то его хоронят тут же на приусадебном участке. Например, посреди рисового поля. Там могила расположена. Это не просто так. Потому что это прямое общение с миром духов. И родственник, похороненный на поле рисовом, резко повышает урожайность. Если это происходит на протяжении 3000 лет, как ты понимаешь, это там в мозгу на очень-очень многом отражается. Вот людей сняли, где они 3000 лет жили. Пня под зад, пошел вон, здесь жить не будешь. Но про это говорить не принято. Там же демократию приносили, там все хорошо.
Ну это же не оправдывает депортации.
А при чем тут оправдывает, не оправдывает? Есть. Бывают действия хорошие, бывают действия плохие, а бывают действия вынужденные. Потому что надо сделать вот так и никак иначе. Как извести партизан, например? Первое. Надо лишить их кормовой базы. То есть вот здесь не должны выращивать рис. Или если они его выращивают, то пусть выращивают только в таких количествах, сколько они сами съедают, чтобы они никого не могли кормить категорически. Если смотрел художественный фильм «Взвод», там раз в яму – рис. Понятно. А для кого ты его запас? Явно кормить партизан. Вот, и здесь то же самое. Ну, а чтобы как-то это вообще ликвидировать, давай всех переселим. Тут вообще ничего расти не будет. Они же именно для этого, там всякие у них эти Agent Orange, то есть партизаны прячутся в джунглях, их там не видно. Они сначала разрабатывали там какие-то приборы, которые искали по запаху мочи, какие-то газоанализаторы на вертолетах возили, и где массово мочатся, там, соответственно, вертолет засекает прибором. Что это вот здесь, после чего начинаются зверские обстрелы и налеты. Вьетнамцы быстро сообразили, начали дружно гадить в ведра и ведра с мочой развешивать в разных местах, где их нет. Ну и поэтому там бомбили там, тут, это безуспешно. Тогда привезли дефолианты в массовых количествах. Фолио – это лист. Фолиант – это собрание листов, книжка. А дефолиант – это то, что от чего опадает листва. Был такой Agent Orange, назывался, он оранжевого цвета вроде как был, которым поливали джунгли. Тогда опадала вся листва, и под голыми деревьями становится видно, кто там где бегает. И в этих зонах, которые вызывали особый, так сказать, стратегический интерес, там постоянно летали так называемые ганшипы, то есть вертолеты вооруженные, не те, которые людей возят, не транспортники, а вооруженные вертолеты, которые расстреливали все живое. Кто там где перемещается, всех валили без разбора. Этот самый Agent Orange, в нем был диоксин, который до сих пор из Вьетнама никак не вымыется, и от которого там дикое совершенно количество уродов у вьетнамцев рождается. Ну, американцы от этого тоже пострадали. Художественный фильм «Рэмбо» начинается с того, что Джон Рэмбо приходит к своему другану, негру. А мама говорит, что он умер, там какую-то дрянь во Вьетнаме распыляли, умер там в корчах адских. Вот. Все, что могли, делали. Все, что могли, чтобы нагадить как-то, чтобы как-то вот-вот изничтожить изо всех сил. Хорошее это или плохое, ну, давайте посмотрим. Для Америки это выгодно. Для нее вообще все выгодно, когда вокруг плохо, а у них хорошо. Так жизнь устроена.
Ну, вернемся тогда к фильму. Получается, вот на лужайке его соседи азиатов прибегают бандиты и там пристают, в общем, устраивают беспорядок. А Клинт Иствуд достает свою винтовку, ну и идет их угомонить. Грозит оружием, они уходят. Вот вопрос насчет винтовки. Откуда у него винтовка с войны? Там оружие отдают?
Это для меня загадка. С одной стороны, с другой стороны, ну, это, во-первых, это было давно, то есть Корейская война – это 50-е годы 20 века, винтовка у него якобы та, с которой он служил. Это примерно как у нас из армии уйти со своим автоматом Калашникова, это немыслимо вообще.
Кстати, вдогонку к этому вопросу, если это его винтовка была, которую он воевал, почему на ней нет засечек? Сколько он убил?
Ну, не снайпер, наверное. Во-первых, не показывают, во-вторых, ну, наверное, не снайпер, какие там засечки. Непонятно. Он только хвастается, что он там трехметровые брустверы складывал из трупов. Тоже, кстати, показательно. Отношение к убитым противникам и прочее. То есть, это тварь патентованная, просто тварь. Но он это говорит, это абсолютно нормально для него. Вот. Все хорошо. Винтовка странно. На меня наибольшее впечатление произвело, мы когда-то ездили по танковым музеям разнообразным в Германии, во Франции, в Британии. В Британии есть музей в городе Бовингтон. Как-то мы туда приехали, я с удивлением осознал, вроде знаешь, но так в глаза не бросается, что танки, оказывается, придумали в Британии, британцы их придумали. Он танк называется потому, что их везли секретно на фронт, и надо было, ну, они в этих, как его, под брезентом все были. А что это такое, чтобы было непонятно, их сначала хотели назвать water cistern, то есть цистерна для воды. Но это сокращенно получается double C, как туалет. И поэтому их назвали tank. Тэнк – это тоже емкость какая-то. Ну, в автомобиле бензобак, он называется тэнк. Вот. И там, в экспозиции, в этом самом, в музее в Бовингтоне, там стояла какая-то пушка, у меня даже фотки где-то есть, и пространное пояснение, что эту пушку какой-то британский военный в невысоком чине, типа там лейтенант или капитан какой-то, он ее из Европы привез к себе домой. Можешь представить, что советский военнослужащий из Берлина привез себе пушку?
На память.
Безумие какое-то вообще. Ну, если люди в пушке привозят с войны трофейные, то почему бы ему не продать винтовочку? Вот у него винтовочка своя есть. Я думаю, что это факт правдивый. Действительно, можно было купить как-то там, получить еще чего-то. Ну, и мне так кажется, что они... у них же есть какой-то, наверное, это определенный срок службы у оружия. Ну, настрелялся ты там на войне, ну, забери. Она же изнашивается. Бери себе на здоровье. Может, смена какая оружие происходила. Были там какие-нибудь, я не знаю, М4, а стали М16. Вот, а это вот уже никому не надо. Это в советской армии. Бывают там странные всякие. Я когда в учебке был, у нас были карабины Симона вот такие, они все были, по-моему, это 56-го, это 57-го года изготовления. Но они были абсолютно новые, никто из них не стрелял. С ними только строевые упражнения отрабатывали, а при исполнении строевых упражнений все время об асфальт надо стучать, чтобы оно лязгало. Поэтому, когда из них стрелять, то они через одну лупили очередями. Неприятно было. В советской армии тебе давали два раза пострелять обычно, по три патрона, так тебя подготавливали к новой мировой войне. Ну, как-то вот. Я бы тоже себе купил. Если бы у нас продавали, я бы обязательно купил.
И вот после этого инцидента, произошедшего на лужайке...
Тут надо отметить, что это приехали этнические бандиты. Это банда из этих самых хмонгов состоящая. Так всегда получается, когда диаспора перемещается в некую страну, там образуются свои уголовники. Лучший пример – это, конечно, итальянцы, которые привезли свою преступность итальянскую с юга Италии и с Сицилии, и это получилось одна из лучших организованных преступностей в мире. У этих, конечно, несколько не так, а этническая диаспора, она, то есть эта этническая преступность, она в первую очередь кошмарит свою собственную диаспору. Но это юные гопники, это такое американское АУЕ, как только нет пионерской организации и комсомольской, вместо нее всегда образуется АУЕ. и цитадель демократии, Соединенные Штаты Америки, этим показывают всему миру пример. Чем занимается молодежь и юношество в свободной стране. Вот у них там какая-то телега своя, Honda, по-моему, на заниженных колесах. Все как надо. На заниженной подвеске, точнее. Вот у них оружие есть, и вот они этого юного, как его там звали, Тао. Мальчика звали Тао, да?
А он его назвал Дао.
Да, ну это по-русски я так называл. Оскорбительно, он его оскорбительно называл, потому что он к нему относится как к тупой чурке, естественно, этот белый человек, который тут, понимаешь, за демократию кровь мешками проливал. Вот. Он его, кстати, даже Гуком не называет. Гук – это сокращение от Хангук, это самоназвание корейцев Хангук, ну, сокращенно Гук, соответственно. Но это не так обидно, как зипперхед, поэтому они у него по категории зипперхеды проходят. И тут вдруг эти зипперхеды прибежали к нему на лужайку, гнома разбили. И вот он выскочил с винтовочкой, навел порядок под крики, что я из таких, как ты, трехметровые брустверы складывал. Молодец.
А в чем смысл, кстати, гномов? Вот они все ставят на лужайки гномов.
Это немецкая фигня какая-то, не знаю. Я в Германии живу, когда у них у всех на приусадебных участках стоят гномы. Выкопана лужа какая-нибудь, гном с удочкой, гном и грибы, еще чего-то там. Я не знаю. То есть, в моем понимании, гномы в европейской мифологии, они злые, а эти у них какие-то добрые. Это полезные какие-то гномы, которые якобы, я так понимаю, приносят добро.
А Белоснежка и гномы, они же там добрые были.
Ну, они же это же новая сказка. Сказки надо в корень смотреть сразу. Вот были такие братья Гримм. Многие слышали. Гримм – это угрюмый по-английски. Братья Гримм собирали сказки. Про это все знают. Сказки они собирали, если я правильно помню, с целью обоснования арийского происхождения немцев, а вовсе не детей порадовать. Сказки братьев Гримм, те, которые раньше собирали, они все чудовищные, просто чудовищные. Если ты сейчас их почитаешь, там кругом людоеды. Первое – страшный голод все время, и все время кого-то убивают и едят. Детей, взрослых, без разницы. У меня еще были в детстве такие французские сказки. Я не знаю, нынешним детям, если такое почитать, по-моему, все рехнутся просто. Там все время кого-то отводят в лес, чтобы сожрали дикие звери, сами убивают, едят, в лесу живут людоеды этих детей, как какие-нибудь эти Гензель и Гретель, отвели в лес, и чтобы тебя там съели. Мальчик с пальчик, которого отвели в лес тоже, чтобы его съели, а он там крошки бросал, а потом по крошкам выходил или по камушкам, я уж не помню. Вот. Сказки все страшные. Все страшные. Про что был вопрос?
Ну, гномы в Белоснежке, они
Да. Да, то есть в оригинале все сказки, они ни разу не добрые. Это про то, что вокруг тебя какой-то жуткий, жестокий мир, а ты вот в нем как-то это. Детей с детства приучали к таким вещам. Гномы, они где живут? Под землей. Что они там делают под землей? Во-первых, подземля. Это вообще плохо. Ничего хорошего. Вот Божий свет сверху. Господь, он же на небесах, как известно. А так называемый underworld, ну, например, в английском языке underworld – это подземелье. Так называется, например, преступный мир underworld. Когда Энтони Сопрано едет на машине, он из туннеля Линкольна выезжает наверх. Он как раз представитель андерворлда, который выезжает на Божий свет, и дальше мы наблюдаем, как он живет. Вот так и тут. Тролли злые, гномы злые, все злое и плохое. Только феи бывают добрые, ну и те какую-нибудь гадость тебе там нет-нет, да завернут. А все, что живет под землей, оно все плохое. Все. Поэтому почему они у них добрые, лично я не знаю. Это какие-то извращения.
Ну, вот после инцидента на лужайке. К Иствуду приходит на следующий день священник местный, который у него с ним не клеится отношения, потому что он молодой. Но священник, узнав о том, что произошло накануне, упрекает Иствуда в том, что он не вызвал полицию, а пошел сам разбираться. Это опасно, он оружие схватил. Тот пытается ему опять. Ну, он издевательски с ним разговаривает, постоянно подкалывает, что он молод и наивен.
Небезосновательно.
Кстати, как доверили такому молодому салаге какую-то павству?
Так получилось. Других нет, наверное. Я сильно сомневаюсь, что там очередь стоит в священнике для того, чтобы окормлять эту самую паству.
Смешно звучит. Все равно, что Толик подошел бы сейчас к тебе,
да.
Дмитриевич, давай-ка покайся.
И начал бы тебе объяснять. Клинка ему не без оснований говорит: я помню, на войне мы звали Бога, но никто так и не пришел. Так вроде говорит, да? Ну, здраво говорит. Это к вопросу о том, что в окопах атеистов не бывает. То есть, вот эти вот отмороженные, которые там, они, понимаешь, молитвы читают под артобстрелами. И когда снаряд попадает в соседний окоп, и там 30 человек за раз убило, слава богу, не меня. А вот этих убило. Это тоже слава богу. Да?
Услышал
мои молитвы. Услышал Господь мои молитвы и убил моего друга. А я, слава богу, живой. В это тоже углубляться не будем, а то там все комменты сейчас говном зальют.
Да и так зальют. Вот. И...
Ну, а священник, ну, а что, сколько ему там? Ну, 30-33 максимум, да. А может, и меньше, да.
У него внешность такая.
Ну, а что ты можешь мне присоветовать, ёлы-палы? Ну, как? Он взрослый дяденька Клинт. Ну, что ты ему присоветуешь? Все в жизни повидал. Какие ты можешь дать ему советы? Никаких абсолютно. Никаких вообще.
У него, возможно, тоже судьба непростая была. Кругом педофилы, лишения.
Но в боге-то он, может быть, разбирается больше. Ну, читал.
Клинт?
Нет.
Этот-то, ну, может, и разбирается. Клинт живьем наблюдает жизнь человеческую. И присутствие Бога там не видит. Он об этом говорит. Может, он и есть где-то Бог, безусловно, так сказать, с точки зрения верующего человека. Но вот здесь это никак не проявляется. Поэтому что ты мне тут советы даешь? При этом получается, что он к нему приходит, священник, как некий моральный авторитет. Клиент эту авторитетность отрицает. Ты не можешь быть для меня авторитетом. Жизни ты не видел, пороха не нюхал, что ты мне тут рассказываешь. Хотя при этом, естественно, священник, который проповедует христианство, ну какая разница, сколько ему лет? Вот Христу было 33. Надо было его слушать или нет? Наверное, надо, в общем-то. Ничего плохого он не говорил. И если 2000 лет подряд про это помнят люди и стараются жить так, как говорил Христос, какая разница, кто тебе про это говорит? 10-летний, 30-летний, 80-летний. Но человеческая психология такая, что ты молодой, ничему меня, орла и ветерана научить не можешь. Я тебя решительно отвергаю. Что бы ты там ни говорил, я старше тебя, а значит, умнее, опытнее и все такое. Это не так. Ну, по большей части, конечно, именно так, потому что жизненный опыт – это страшная вещь. Ну, а с другой стороны, священник-то ничего плохого не говорил ему.
Возможно, ли авторы лишний раз дали понять, что это тупой поляк?
Так а в современном мире же тоже в интернетах кишит, что каждый молодой человек имеет свое мнение и может высказать его.
Да.
Ну, может же, и имеет.
Ну, это потому, что интернет появился. И вот эти голоса из-под нар звучат очень странно.
Раньше же на заборах писали тоже. Раз, раз.
Раньше была демократия в Соединенных Штатах, когда никто не мог ничего сказать. И поэтому была демократия. А когда внезапно эти демократы получили возможность, не право, а возможность раскрыть пасти из-под нар что-то говорить, вот, посмотри, что теперь в Америке творится. Вот, оказывается, раньше-то демократии не было. Вы никакого голоса не имели, а теперь вот заговорили, ну и вот во что демократия выливается.
Ну вот Иствуд в разговорах с этим священником, он ему приводит примеры из своего военного прошлого. А священник ему указывает, что сейчас-то мы не в Корее и не на войне. И вот мы с Дементием обратили внимание при просмотре.
Очень хорошо, оператор, это вот этот вопрос как раз вот очень интересный. Он ему там лапшу развешивает, Господь, Господь, Клинт ему отвечает, что какой твой нахрен Господь, и все это на фоне американского не висящего, а именно живого развивающего флага, что флаг живой переливается, так что вот.
И священник вот. Именно на фоне флага, а не Иисус. Вот это что-то это символизирует?
Конечно, что это символизирует. Если ты смотрел художественный фильм «Непрощенный», ты же смотрел вроде, да? где Джин Хэкман приветствует англичанина Боба. Он тоже его на День независимости приветствует. И под развивающимся американским флагом с разбега пробивая ему в рыло сапогами, объясняя, как себя вести надо. Это сущность Америки. Насилие. Только с помощью насилия она построена, и только с помощью насилия она стоит. А тут попытка, понимаешь, он священник, флаг, понимаешь, я к хорошему, к доброму. Чушь собачья. Все держится только на штыках.
В общем, мы с женой на эту обманку не поддались.
Никто не поддался.
Ну, флаг красивый.
Из наших никто не поддался.
А вот вы нас в диалогах, так сказать, в беседах Иствуда и священника, вы на чьей стороне? Просто Иствуда вот вы сейчас критикуете, но я про священника тоже сказать, что он?
Я атеист. Бог от меня вообще далек и не существует, так скажем. Иствуд говорит с точки зрения ветерана и опыта. Это раз. Учит ли, возвращаемся обратно, учит ли христианство чему-то плохому? С моей точки зрения, нет. Учит только хорошему. Но, так сказать, эти разглагольствования – это просто слова, сотрясение воздуха. С моей точки зрения, христианин – это тот, кто живет по заповедям Христа. Живет по заповедям Христа. Можно ли так жить? Ну, в сферическом вакууме можно. В реальной жизни можно? Нет, нельзя. Религиозные войны тому прямейшее подтверждение. Вон в Европе сколько веков там друг друга резали изо всех сил христиане, христиан. Когда нацисты на нас напали, у каждого нациста на бляхе было написано «Gott mit uns». С нами Бог. Какой это был Бог, хотелось бы узнать. Это был христианский Бог, с которым они к нам пришли. А безбожное государство Советский Союз от них как-то вот отбилось. Вопрос. На чьей стороне был Бог?
Советского Союза.
На стороне коммунистов. По всей видимости, да, если мы победили. Бог стоял за спиной у Иосифа Виссарионовича Сталина. А Адольф Гитлер, который у него кругом христианство, полковые капелланы там, понимаешь, это всех в бой отправляли с молитвой и всякое такое. И ряд наших священнослужителей отменно служили нацистам, отменно просто. И молили Господа нашего Иисуса Христа за победу Гитлера и его армии. Что-то не победило. Поэтому
проповедовать... Может, они неправильно как-то молились?
Не знаю. Я не силен.
Ну, наверное, они молились-то двумя перстами-то.
Может,
а потому что как начали тремя перстами, так и пропала Россия-то.
Да.
А как говорил известный казак отец Григория Мелехова, с кем сила, с тем и Бог.
Как говорил, по-моему, Наполеон, Бог всегда на стороне больших батальонов. Вот, поэтому, ну, сотрясать воздух можно сколько угодно. Можно ли по этим заповедям и принципам жить? Ну, наверное. Наверное, можно. Но как только дело касается каких-то государственных вопросов и телодвижений огромных человеческих масс, все это утрачивает всякий смысл. Сразу, что ты делал в Корее? Тебя Бог туда послал? Или демократия? Или тебя призвали в армию, дали тебе ружье и пошел стрелять тех, на кого командование показало пальцем. Есть хороший фильм, помнишь, мы во Вьетнаме смотрели, где они там это, где какой-то пес там отказывался в армии служить. Я не возьму винтовку в руки. Как называется?
По соображениям.
По соображениям совести, да. Оказывается, вот такие орлы были в американской армии. Не возьму ружье. Буду оказывать помощь. А что ж вы все? Не отказались. Почему вы пошли убивать людей? Что они вам сделали, эти корейцы? Хотелось бы узнать, что сделали.
Они демократию защищали.
Да, они демократию защищали.
Не, ну там по фильму весь личный состав его, в общем-то, за придурка держал почти весь.
Каковым он и являлся, в общем-то. Как это сообразуется? Вот христианские принципы. Хорошие они? Да, хорошие. Как это сообразуется с жизнью государства? Как? Вот в Америке, например, это же христианское государство, это христианская цивилизация, а у них есть смертная казнь. Жизнь дает только Господь, а отнимает всякая сволочь. И неважно, по суду или в подъезде тебя зарезали, ты все равно отнял у человека жизнь, которую ему дал Господь. Что это такое? Да, оно порождает массу неразрешимых вопросов, просто неразрешимых никаким боком. И это Клинта Иствуда откровенно раздражает. Он был на войне, он убивал людей, его хотели убить, а что-то Бог в это никак не вмешивался.
Но он же вывернулся.
Повезло.
Молился хорошо. Как в известном фильме тоже, помнишь,
спросил. Благодаря подготовке.
Жена спросила своего мужа: ты что, убивал людей? Что он ответил?
Да. Но они все были
они
плохие.
Они все были плохие. Круто. Ты хоть верующий, Джун? Ты тут смеешься. Дел, вопрос серьезный. А ты смеешься. Бог-то не Тимошка, видит немножко. Что у тебя там льются слезы-то все?
Ну-ну.
А, когда девочка в подвале представлялась, и тут Иона, это такое имя ее, да?
Юя.
Юя. Он назвал ее почему-то ням-ням. Были мы в стране под названием Вьетнам. Что это такое? Помнишь, что ням-ням, бум-бум, ням-ням, что это такое? Это что, то же самое в Корее происходило?
Я думаю, что вьетнамцев ням-ням научили русские туристы, таким образом обозначая минет. Я это в английском языке это звучит не так.
Кстати, почему он так коверкал имена и
говорил? Ну, они же чурки.
Не, ну они как-то воспринимали.
Он над ними издевается.
Не, ну они это воспринимали это нормально, там не быть или как бы.
Там другая культура.
В глубине души они понимают, что они чурки.
Если вот заедешь, я не знаю, в этой Азии, то есть если общаться не с уголовниками, которые там что-то держат, а с простолюдинами, их из себя вывести очень сложно. Они все крайне доброжелательны, буддизм советует быть доброжелательным. Это в народной культуре, и выбесить азиата очень-очень сложно. Воспитание не позволяет. Это у самурая. Как там? Он должен был сразу зарубить и матроса, и слугу. И таким образом ликвидировать скандал. Воистину, это был тщедушный человек. Это только у самураев так. А все остальные, да-да-да, извините. Потом тебе это запомнят, конечно, и всякое такое. Но до открытого конфликта практически никогда не доходит. Это вопрос воспитания, как себя вести. При этом он взрослый, он их сильно старше, а со стариками так разговаривать вообще нельзя. Мало ли что он там буровит. Может, он уже из ума выжил, поэтому с ним по-вежливому общаются. Это плюс значит... в гостях, как это можно вообще?
Значит, я когда в молодости был, и меня обижали старшие, я принял азиатскую систему, улыбался и записывал в черную книжечку.
А потом отловить, по одному и уже разобраться.
И
да.
Читал
пункт. Ну, там обрати внимание, кстати, что все присутствующие взрослые, они как-то не сильно рады тому, что она вот этого клоуна привела вообще с улицы. Это что вообще такое? Там-то тоже этой братской христианской любви ко всем подряд нет. Только к своим. Только свои. Мы вот самые правильные. У нас правильная еда, у нас правильные обычаи, мы им строго соответствуем. Там бабка-то, когда на крыльце сидит, а наш его там тоже, он там понаехал с волочей. Как ты же сдохнешь, старая тварь, говорит бабка. То же самое абсолютно.
Они это в Библии, возлюби ближнего, это про это, то, что вы...
Говорят, Дементий, что в оригинальном тексте возлюби ближнего подразумеваются евреи. А вовсе не все подряд. Но сейчас трактуют вот так.
Ну ведь, да, папка к нему также симметрично относится, как и он к ней, но после случая на Лужайке они же ему там целыми днями носили всякие...
Обязаны просто. Получается, что он защитил этого малолетнего дебила Тао. Он его тупо защитил. И они ему обязаны. И постольку, поскольку обязаны, то мама приводит сына вот к этому белому уроду, к которому она точно так же, как бабушка, относится. Вот вам большое спасибо, этот мальчик, он вот отработает в знак благодарности. Это воспитание в первую очередь. Неважно, какой ты там белый, желтый, черный, неважно. Воспитание, вот ты должен отблагодарить, а они пришли его благодарить.
Хорошо, а
вот... Поэтому мама, обрати внимание, она и по-английски-то не говорит, по-английски говорит дочка. А дочка такая, она попала в свободную страну, и теперь она наконец-то тут свободный человек. Она отошла от всех этих национальных условностей, в каких шмотках ходить, что есть, как она в Америке теперь живет. Выглядит смешно.
Ну, понятны предпосылки для их поведения доброго к Клинту Иствуду, почему они его благодарят. А зачем герою Иствуда, ну, брать под свою опеку вот этого
пацана? Он не хотел.
Ну, он не хотел, но в конечном-то итоге он же согласился. И более того, вообще, ну, как бы к пацану, как?
Ну, как? Дуга характера. Тут ты злобная сволочь, а тут, ну ладно, давай. Давай, обезьяна, я тебя подрессирую. Примерно так к нему относится герой Клинта Иствуда. Когда пацан начинает работать, ну, тут вступают в действие совершенно другие законы. Вот у нас есть там масса всяких антисемитов, националистов. Всегда интересно, а ты с этими, вот ты такой яростный антисемит, а у тебя есть там знакомые евреи, нет? Ты с ними вообще как, общаешься, нет? Я вот когда помню, на заводе работал, точил фигню всякую для микрометров, то есть я точил детали, а в сборочном цехе их собирали на заводе. Вот сборочный цех, он практически весь состоял из евреев. Это были евреи-пролетарии, подчеркиваю. Их очень много там было, блин, практически русских нет. То есть диаспора, так сказать, забралась туда и оккупировала цех. Чем они отличались от нас, от русских? Отвечаю – ничем. Точно такие же разгильдяи, алкоголики, как и все остальные. Абсолютно нормальные люди. Есть ли в них что-то, отличающее их от русских? Безусловно, есть. Ну, это точно так же есть, как... Чем отличаются питерские от москвичей? Я тебе уверяю, отличаются даже русские. Ну, вот вопрос, а у тебя есть знакомые евреи? Скажут, есть, но это нормальные евреи. А вот там где-то спрятались мировые жиды, которые вот рулят всем на свете, и весь глобус от них страдает. Вот эти хорошие, а эти, которых я не знаю, нет, они плохие. Точно так же и тут. Вот здесь у тебя зипперхеды, а вот тут типичный зипперхед перед тобой, которого ты лично знаешь. И вдруг оказывается, что он человек. Это странно, конечно, для националиста, но вдруг оказывается, что он тоже человек. И складывается общение, и уже ты видишь, что он не такой плохой, как тебе могло показаться. Чего ты тут траву щипаешь? Уже говорит ему Клинт, не надо траву щипать, пошли нормальную работу тебе найдем, чтобы ты как человек работал, зарабатывал деньги, вел себя как мужик. Ну, мальчик действительно не может вести себя как мужик. Это проблема, когда тебя выращивают девочки и тетеньки. Это проблема. У русских тоже массово такая проблема есть, что их воспитывают женщины всю жизнь. Особенно, когда у мальчиков происходит половое созревание, их в школах по-прежнему учат тетеньки. Мальчику, например, надо драться. И таким образом самоутверждаться в коллективе сверстников. А тетеньки говорят, что драться нельзя. Они хотят, чтобы мальчики были как девочки. И масса русских вырастает с таким штампом в голове, как девочка.
Ну почему как девочка?
Драться, а потому что ты когда-нибудь пробовал с кавказцами общаться, например. Вот там всех воспитывают мужики. И воспитывают их мужиками. Я тебя уверяю, если сейчас сюда привезти пару чеченских пацанов, тут все обосрутся сразу. Они себя ведут совершенно не так. Не потому, что они там какие-то наглые, хотя наглые. Не потому, что они хотят тебя там как-то унизить, хотя хотят. А их просто воспитывают мужчины как мужчин. А вот этого Тао так не воспитывали. Клинту это сердечная боль. Ну как? Ты ж не можешь, ты ж пацан. Ты должен вести себя как пацан. Не вот это вот говно размазанное, как нынешние хипстеры там, и как их там теперь зовут. А веди себя как мужчина. А как себя ведет мужчина? Вот он его привел к парикмахеру. Давай затеем мужской разговор. Как там твоя машина? У меня нет машины. Мама родная. С кем мы вообще общаемся? Машина должна быть. И разговоры у тебя должны быть строго мужские. Про машину. Как ты там колодки поменял, там резина, еще чего-то. Таким образом, это... Кстати, о птичках – основы вербовочных бесед, когда ты хочешь человека. Наладить с человеком контакт – это первейшее, что, вот, например, в России у тебя должно быть. Первое – надо непрерывно интересоваться футболом, за кого-то болеть. Это первейшее. Второе – надо ездить на рыбалку и охоту. Ну и третье, желательно заниматься чем-то вот типа машины, чем-то таким мужским, что тебя позиционирует как мужика. Только так ты можешь наладить контакты, например, с контингентом. Только когда он в тебе видит своего, ты тоже болеешь за футбол, ты тоже ловишь рыбу, у тебя тоже есть машина, о чем ему Клинт и говорит. Разговаривай как мужик. И они с итальянцем его тренируют, чурку понаехавшую тренируют, они добрые, там хамство сплошное, оскорбление, то есть в том числе и национальные оскорбления всякие, но они при этом друганы, и поэтому итальянским идиотам и этим польским дебилам друг друга называть, это, естественно, у близких друзей совершенно нормально, то есть такие шутки.
А зачем друзьям хамить?
Это не хамство, это шутка.
Ну, а что смешного называть друга дебилом?
А как его еще называют?
Ну,
ты откуда приехал вообще?
Ну, это ж бодрый подкол такой. Бодрый подкол. Ну, ты поляк, то есть это совершенно очевидно, что ты идиот для всех в Америке. А ты итальянец, понятно, что ты уголовник и вся родня, а у тебя бандиты. Хотя, возможно, это и не так, но только возможно. Это добрые подколы. Ну, а ты кто? А ты чурка понаехавшая. Но! Поскольку мы здесь все понаехавшие, и это типичное американское, давай как-то это налаживать контакты. Вот когда ты в Америку приезжаешь, там тебе местами дают специальные брошюрки, где объясняют, как себя вести, чтобы ты не был, так сказать, не отличался от местных. Ну, например, советы для русских выглядят так. Каждый день надо надевать новую футболку. Нельзя в одной футболке ходить 2 дня подряд. Ее менять надо постоянно. Это первый пункт. Второй. Мыться надо каждый день, принимать душ. Для русских, которые раз в неделю ходят в баню и считают себя при этом чистыми, это очень большое открытие. Точно так же, как наши дебилы. Ну, я же моюсь. А что с того, что ты моешься, если ты в своем свитере ходишь месяц в одном и том же, будучи талантливым программистом, от тебя смердит за километр, а там не принято вонять. Слово smell – это вонь, ну, это запах грубый. Как-то у нас всегда переводят, знаешь, есть такой художественный фильм с Аль Пачино, Scent of a Woman.
Запах женщины.
Да. Чтоб на русский переводится. Аромат. Scent – это аромат женщины. От женщины исходит аромат. А запах женщины – это от тебя воняет самкой, немытыми подмышками и немытой промежностью. Вот это запах женщины. Ну, идиотам это сложно объяснить, у них разницы нет. Для них все ароматы. И это в том числе. Ну вот, тебя надо как-то приучать, как среди цивилизованных людей обитать. Дальше, когда тебя научат переодеваться ежедневно и каждый день мыться, для того, чтобы дружить с местными, тебе, например, надо завести собаку и с собакой ходить гулять, и там будут американцы с собаками, и ты на почве собаки с ними подружишься, вам есть о чем поговорить, как ваша собака, хорошо ли кушает, ежедневно ли какает, где вы ее стрижете, как когти дает постричь, не дает и всякое такое, уши чистите регулярно, то есть вам есть о чем поговорить, у вас есть что-то общее, на почве чего вы можете подружиться. Запишись в стрелковый тир, куда ты будешь ходить там со своей волыной, купи себе там, я не знаю, ружье, туда придешь, ну, обсудите калибры, точность боя, отдачу, и у тебя непрерывно налаживаются контакты. Об этом Клинт Иствуд ему и говорит, собственно говоря, в исключительно грубой форме, но тем не менее учит он его хорошему, он о нем проявляет заботу, не сказать отеческую, непонятно, почему ты со своими сыновьями так не общался, что они у тебя вот такие дебилы выросли, которых ты на дух не переносишь. Ну, а вот.
Он, может, и общался. Возможно, мама не давала.
Да, такое бывает.
Я, кстати, заметил, скорее всего, мы пришли к мысли, что воспитание-то, наверное, занималась мама. Помнишь, он постоянно вспоминал, что я на заводе с утра до ночи, там, сколько, 25 лет, ну, там, сколько, 30 лет на заводе. Воспитывал, наверное, мама.
Ну, куда деваться? Надо работать. Кто-то деньги должен в дом приносить. Как говорит Энтони Сопрано, я ставлю еду на стол. Вот он занимался зарабатыванием денег, а, видимо, мама таких детей воспитала. Да.
А вот, кстати, претензии есть туда. Иствуд же работал на заводе Форда, и у его сына...
Японская машина.
Да. Что...
Не может купить американскую.
Ну, это справедливо, как считаете, с его стороны? Ну, такие претензии предъявлять.
Ну, если смотреть с американской точки зрения, да, это абсолютно здраво. Да, надо покупать американское. Мы в Америке живем, давай покупать американское. На моей памяти, я достаточно давно живу, у них все было американское, все абсолютно американское. А потом появились, например, японские машины, которые они там лупили кувалдами, магнитофоны Шарпы, автомобили японские, чтобы публично там, блин, это все вообще разнести, сломать надо, потому что вот эти гады, японцы, они уничтожат нашу промышленность. Что такое американская машина? Я не знаю, там 8 литров объему двигателя, вот этот крокодил, этот
Гран-Торино.
Сколько он бензина жрет? Хотелось бы поинтересоваться. Если у вас капитализм, то, в общем-то, каждую копейку надо считать. Сколько он жрет бензина? Ну, наверное, вот если едешь и из ведра на дорогу бензин лить, вот, наверное, он столько же употребляет, там, литров 20 на 100 километров. Да? Больше, меньше. Не считали никогда. А когда появились японские машины, которые жрут просто на порядке меньше, кого покупать-то? Ну, понятно, лучше взять Toyota, чем ваш Ford. А ваш Ford может такое построить? Нет. Тупо не может. Почему эти заводы в Детройте накрылись? А потому что вы конкуренции не выдерживаете. А что делать? Вот простому американцу. Ну, что делать? Если ты так называемый патриот, было бы неплохо покупать свое. Это отчаянный шаг для человека, поскольку вот у тебя там наверху те, кто рулит экономикой, они заняты совсем другим, а ты оказываешься вот в таких условиях. Ну вот со стороны Клинта это отчаянный шаг. Я буду ездить на американском. Неважно, сколько оно бензина жрет, оно американское, я буду ездить на нем. А с точки зрения его детей, а какой хрен мне это ведро, которое жрет бензин как не в себя и ломается все время. Я возьму нормальную японскую машину. Жрет в 10 раз меньше и ломается в 100 раз меньше. Хорошо, хорошо, это же капитализм тоже. Мы берем то, что нам выгодно. А патриот американский страдает. Оно, ну, точно так же, как у нас. Стоит нам с Дементием заехать куда-нибудь в Зальцбург, в солнечную Австрию и заснять ролик. Тут же миллион комментариев. Если ты такой патриот, что же ты не ездишь в Крым? Хотя в Зальцбург мы прямо из Крыма приехали, да. Чего вас так это волнует-то, ёлы-палы? Но с их точки зрения, вот ты должен только здесь отдыхать, только отечественное покупать и всякое такое. Ну, это идиоты, конечно.
Кстати, какие у вас модели «Жигулей» в собственности?
Вот.
Патриотическая модель. Памятник даже.
У тебя четверка, Дементий, или кто? Пятерка.
Пятерка.
Этого достаточно.
Так что среди нас, я понимаю, только я один патриот.
Нива.
А, поэтому. Чтобы скрыть модели BMW.
BMW, возможно, собраны в Калининграде. Точно, значит, точно, они уже, да, отечественные.
Так что патриотизм.
Еще один вопрос по поводу священника.
Да.
Перед тем, как покончить с бандитами, Клинт приходит таки на исповедь к молодому священнику. И на исповеди он говорит уже, ну, годами он не исповедовался. И в своих грехах он признается, что, то есть вот за практически за всю его долгую жизнь у него следующие грехи: что поцеловал другую женщину, когда жена была там в соседней комнате, не заплатил налоги за лодку, когда продал. И был невнимательным к детям. И заканчивает. После чего, естественно, священник удивляется. Во-первых, потому что он знает, что тот убивал людей на войне. И это он грехом, получается, не считает. Так это воспринимается?
Конечно. Какой тут грех? Он же христианин. Сказали убивать чурок каких-то, побежал убивать без базара. Да, это вот отличная иллюстрация. Просто отличная. При этом, обрати внимание, он приличный человек. То есть, всю жизнь платил налоги. Это важнейший момент для американца, потому что неуплата налогов – это воровство.
Вот
налоги, да, налоги надо платить. У отечественных христиан с этим как-то попроще, а для него это грех. Он сам для себя считает, что это грех. И при этом, обрати внимание, то, что он когда-то там лодку с мотором продавал или что, я уж не помню. Один раз за свои там 70 сколько-то лет, и он это помнит. Он осознает, что он поступил плохо, потому что налоги надо платить. Потому что Господь все видит. Как ты понимаешь, нет, для этого не надо на исповедь ходить. Ну, для верующего человека совершенно очевидно, что Господь все за тобой видит. Вообще все. И отмолить такие вещи, ну, я не знаю, нельзя. Просто так поступать нельзя. Вот и все. А так он честный, приличный человек. Не смотри, что людей убивал. Так тоже бывает, да.
Но в то же самое время, в самом начале фильма, в баре, когда они встретились со священником, он говорит ему, что до конца своих дней будет помнить лица тех, кого убил. А как это соседствует? То есть для него это его
тяготит? Да как тяготит? У всех. Большинство людей – шизофреники. Левая половина мозга вообще не знает, что творится в правой. Вот это для меня нормально, а это ненормально. Точно так же Чикатило какой-нибудь. Здесь он кого-то режет, душит, убивает, а тут у него свои дети такие хорошенькие, налоги платят, на работу ходит каждый день. То же самое.
А вот еще насчет налогов и прочего. Там в разговоре с Тао он его спрашивает, чем тот собирается заниматься, ну, в жизни. И тот говорит, что подумывал про торговлю. И Иствуд сразу ему говорит, что у него сын занимается торговлей, и торговля – это ерунда какая-то, и вообще
обман.
Лицензия на воровство.
Да, обман, лицензия на воровство, да.
А почему так?
А как? За 2 купил, за 4 продал. Вот на эти 2% и живем. Это оно.
Но это же не воровство.
Как сказать? Ты же обманываешь людей. Ну, нет. Ты за 2 купил, а человеку продал за 4. Откуда взялись 2? И куда ты их дел?
Ну, съел.
Съел. А почему ты вот за 2 купил и за 2 не продал?
Ну, тогда
вот это было бы, заниматься? Согласись, это естественно. Да, это было бы честно. Это как раз к вопросу о том, как вот эта вот горячая вера, известно во что, а как она у вас сочетается с реалиями жизненными. Точно так же, как деятельность банков, например, которые дают деньги тебе в долг под процент. Это ростовщичество называется. Прямо в Библии написано, что нельзя таким заниматься. Есть такой замечательный город Венеция, где откуда происходит слово «гетто». Гетто, как ты понимаешь, оно в основном вот у нас, у советских людей оно только еврейское гетто. Это уже потом там у негров образовались свои какие-то гетты в Соединенных Штатах. Гетто, геттаре – это литье. То есть в Венеции на одном из островков, там много островков, располагалась так называемая литейная часть, где лили железо, металлы там и всякое такое. Но поскольку это страшно пожароопасное занятие, то их потом на дальние острова отогнали, а на это место заселили евреев. Евреи нужны были, в частности, для того, чтобы давать деньги в долг, в рост. Если ты читал какого-нибудь там Шекспира «Венецианский купец», где злобный еврей дает деньги под процент. Выглядело это следующим образом. Есть богатые венецианцы, у которых много денег, но христианская религия не позволяет давать деньги в рост, точно так же, как и ислам. Не позволяет. Нельзя этим заниматься. Религия напрямую запрещает. Поэтому ты даешь деньги еврею, который дает их в долг, в рост итальянцам, венецианцам. Еврей стрижет с них бабло. А ты этим пользуешься, и при этом ты крыша. В ростовщичестве главное отнять, не раздать, а отнять деньги с процентом, а ты крыша. При этом жутко жадный там скупец-еврей, ну, это прекрасно, что он такой жутко жадный, а кто ему деньги-то дал, а кто деньги собирает, и всякое такое. Ростовщичество – это вот невозможно вообще, и весь капитализм, он в христианство не вписывается вообще никак. Например, работа банков при правильном христианстве, она принципиально невозможна. Ну, и христиане себе придумали отмазки в дальнейшем, и мусульмане себе придумали отмазки в дальнейшем. У них это просто не так называется. Надо сменить название, и тогда все изменится радикально. Не всегда срабатывает. Вот милицию переназвали в полицию, что-то лучше не стало.
А что касаемо Джун, за 2 купил, за 2 продал, это можно только сало продавать, потому что руки-то жирные останутся.
Но это показательно, повторюсь. То, что он вот решительно против этого, оно говорит о том, что он приличный человек. То есть, вот в бытовых всяких этих самых он исключительно приличный и исключительно честный человек, чего требует и от всех остальных. И этому самому Тауну. Куда ты? Торговля. Что это такое вообще? Делом займись, как положено нормальному белому мужчине. Иди на стройку, работай руками, физический труд. Это все почетно, это честно, и у тебя будут честные деньги. Живи как честный человек. Вот это он ему сообщает. А торговлей заниматься нет, не надо.
Ну и по фильму, как вы уже заметили, Иствуд-то сильно меняется.
Да.
А мы когда-то уже говорили, что вы говорили, что люди меняются редко вообще. А Иствуд мало того, что изменился, так изменился еще и в таком пожилом возрасте. Вот как вы считаете, такое, ну, в принципе, возможно?
Конечно. Он один остался, ему совсем грустно. Он уже старенький, жизнь к закату, и ему совсем грустно. То есть этим мальчиком-то он занимается, с моей точки зрения, по большей части, потому что ему просто нехер делать, ему скучно. А тут хоть какая-то развлекуха. Давай тут что-то починим, там что-то сделаем. При этом откровенно приносит пользу окружающим. Когда там начинают приходить там дедушка с внучкой, а вот у нас там вот это, помогите тут, а сделайте там. Причем учит вещам-то абсолютно примитивным, типа скотч и ВДшка – это вот 80% домашних и пассатиж. 80% домашних поломок можно починить с их помощью. Учит совершенно конкретным вещам. Ему скучно, с одной стороны, а с другой стороны, будучи белой российской сволочью, ну вот тебе личное знакомство с человеком другой расы, другой национальности, и вдруг оказывается, что это не какая-то гнусная желтая тварь, а тоже человек. Печально, что у вас это происходит в таком возрасте, дедушка Клинт. Но то, что изменения, это нормально, да.
А вот не иронично ли так получается, что...
Там же, извиняй, перебью, там же, вот, например, в «Непрощенном» там же ровно то же самое. То есть он там матерящий убийца, алкаш и негодяй, уголовник гнусный. Вот он женился, любовь, а жена христианка. И жена его исправила, объясняя, что так по-скотски, как ты себя ведешь, вести себя нельзя, нельзя быть такой гнусной тварью, нельзя бухать постоянно, нельзя убивать людей. Тоже глубокий христианский момент. А когда ситуация повернулась другим боком, когда его другана убили, дай-ка пузырька. Что, говоришь, они сделали? И Мурло выплыло обратно, потому что без этого Мурла такие вопросы решить нельзя. Если кто выстрелит, убью его семью и сожгу дом. Выхожу, приготовились. Стреляй, сам стреляй. Прекрасно.
Как поэтому в песне. Кого там жена исправила, еще
да. Вопрос. Но он опять уехал и стал хорошим снова. Вот как в песне у Ивана Кучина. Забылое свое, страшно мне самому. Я ж способен на все и готов ко всему. Это вот оно.
Поэтому и тут, возможно, он не перевоспитался. Просто конкретно к этому он стал относиться хорошо. А если через две недели эти съедут, приедут другие, сильно сомневаюсь, что он с ними бы задружился. Потому что он расист.
Ну вот, не получается ли, если посмотреть на фильм так со стороны. Вот Клинт Иствуд, у него уже большая карьера в кино, уже полвека, и вот он практически лицо жанра вестернов. Ну, наверное, можно так сказать.
Не сказал. Есть такой Джон Уэйн. Это ты, еще... Джон Уэйн, это я.
Ну, Джон спагетти вестерн.
Главнее, ну, спагетти, да, да.
Вот. И там все проблемы решаются вот как... Вы сейчас вспомнили про
«Непрощенного». Насилием, да. Да, это всё типичный американский путь.
Жестоко, брутально и, ну, в таком духе. А сам Иствуд, получается, будучи старым, снимает кино, в котором сам играет, и в середине фильма-то он пытается с бандитами также точно таким же способом разобраться, когда же они первый раз наехали, он пошел и сбил ну, этого пацана.
Да.
И пригрозил ему, что типа придешь, все.
Сначала он негров воспитывал. Ну, да, и... негры изловили эту азиатскую девочку и его сына. Это сын Клинта, этот беленький. Нормально, бро.
Слыхал? Назвал тебя братан.
Там же тоже, он же приехал, пихал, когда руку там. Пх. Это что же про насилие все? Негры-то еще по-дружески с ним сразу бить его не начали. Слышь, дедушка, совсем рехнулся, вали отсюда. Раз и настоящую волыну. И... А если бы не было пистолета, как бы это решилось? Все решается с помощью насилия. Это типичный американский путь. Но тут дедушка понял, что стрельбой тут ничего не решишь. С одной стороны, и это главное, это он виноват в том, что девку изнасиловали. Это он виноват. Ты когда подобные вещи делаешь, вот с уголовниками, например, это любителям короткоствола полезно знать. Типичный пример. Вот ты помахал пистолетом, а вот тебе результат. Это тебе кажется, что твоего пистолета все испугались, там задрожали, разбежались и больше к тебе не подойдут. А к тебе не надо подходить. Вот девка есть, с девкой разобрались, пожалуйста, тебе. И что ты сделаешь потом? Пойдешь застрелишь всех, да? Всех? А ты знаешь, что там произошло, кто конкретно виноват? Всех валить надо? Не всех валить надо. И решения нет. Вообще никакого. И насилием ты это не решишь. Даже если как там дедушка старый, ему все равно. Нет, не все равно. Как привести этих людей в чувство? Ну и тут он ловко придумал. Там фактически Иисус Христос. Смертью смерть поправ, отдав жизнь ради того, чтобы у этих понаехавших все было хорошо. Но это он, с моей точки зрения, вот это его вина, которую он глубоко ощущает, и поэтому он так поступил. Он старенький, ему уже все равно, и жить-то не очень хочется.
Он еще болел? Он еще болел там?
Да, еще. Ну, это для кино, так сказать, полезно.
Ну вот иронично же получается, что Иствуд снимает в кино Иствуда, получилось, что в современном мире, или даже можно сказать, в реальном мире, не получается все так, как в вестернах.
И не может получиться. Как оно так получится? Ну, примитивно. Вот банда уголовников. А вот ты нормальный гражданин. Вот у тебя работа, семья. А они не работают. И у них нет семьи. Вот тебя надо как-то выпасти. А тебе навстречу надо выпасти их. Если физически разбираться. Как-то их бить, калечить. Еще чего-то там. А откуда у тебя столько времени? Ты можешь... Сутками, вот как вор, приехал на машине, встал возле дома и как кот у норы сидит за квартирой, смотрит. Это когда еще не было телефонов, там ничего. Сидит вот 3 дня смотрит, когда приходят, когда уходят. Свет горит, свет не горит. С какого по какое время люди на работе. Вот посидел, посмотрел, выявил, так сказать, паттерны. То есть режим дня, по которому люди живут, и только после этого он пойдет воровать, когда точно дома никого нет, точно он не влетит никуда, машина наготове, куда это складывать, кому это продать и прочее. Это требует огромного количества времени, внимания, усилий. А у тебя столько времени есть? Нет. Ты собрался, пошел на работу, закрыл квартиру и ушел. А мы к тебе следом пришли и квартиру обнесли. Точно так же и тут, если ты хочешь с ними как-то разобраться, откуда у тебя столько времени за ними следить? А они, например, живут где-то в одном домике, как в конце оказалось. А как ты к ним подойдешь? А если их толпа? А если они все вооружены? А что ты вообще сделаешь? В полицию пойдешь или Богу помолишься? Ну давай, посмотрим, что у тебя из этого выйдет. Ничего не получится. То есть, вот с этими людьми вопрос простолюдину решить невозможно. С бандой вопрос решить может только или другая банда, или полиция. То есть, банда государственная. А ты сам по себе не решишь ничего. Ну и дедушка это опять-таки, он же мальчику-то и говорит, мальчик-то кричит. По базуке в каждую руку. Say hello to my little friend. А так нельзя. О чем он ему и сообщает? Думать надо, сынок, думать, не надо тут никуда бежать со стволами, там ни с чем не надо бежать. И поэтому он этого Тао закрыл за решетку, а сам поехал, придумал, потому что у него опыт жизненный и ум, в отличие от этого самого Тао и от священника. Тот предлагает какие-то странные вещи, священник, которые в нормальной жизни нереализуемы, к этому надо стремиться, но это как идеал недостижимо. А щегол этот хочет всех побежать поубивать, а так нельзя. И при этом, если ты побежишь убивать, ты себе жизнь поломаешь навсегда. А я уже дедушка старенький, ему все равно, давай-ка я. Вот так ловко придумал. Молодец.
Я вот в интервью Иствуда читал. Вот его слова. Сегодняшнее поколение – это поколение рыхлых котиков. Столкнувшись с проблемой, они говорят: давайте разберем поведение хулигана с точки зрения психологии. А мы просто давали хулиганам по жопе. И вот вы тоже как-то говорили, что молодые люди сейчас, ну, отличаются, например, от вашего, когда вы были молодым, не так себя вели люди. Но в то же самое время и вы, и Иствуд вот это выражаете, ну, я бы не сказал, что в грубой форме, но
нетолерантно.
Нетолерантно, да. А может быть, молодые и хотят стать, ну, как бы получше, как минимум в глазах старших. Но если это так подается, не препятствует ли это взрослению? Нет?
Ну, на его месте я бы не стал так горячиться. Я неплохо помню, как я был подростком. И какие у нас были подростки в авторитете, которые проходили по разряду хулиганов. От меня через дорогу, например, на улице Пражской, был торговый центр, в котором был спортивный кружок тяжелой атлетики. Все наши хулиганы, так называемые, все, без исключения, ходили на тяжелую атлетику. Не знаю, там меняли по трое штанов в месяц от того, что на ляжках протирались. Если были здоровые, как демоны, и вот об этом вот мы там давали им по заднице, я не знаю, кому я там мог дать по заднице. Но вопросы, а вы там в бокс еще куда-нибудь, следовал ответ. При нашем весе главное схватить за одежду, а дальше ты уже никуда не денешься и не вырвешься. Никакого там и речи не шло о том, что ты там кому-то там дашь по заднице, никому ты не дашь. И это была советская власть и полное отсутствие всяких АУЕ и всего, что с ним связано. А в данном аспекте, ну, это банда, они вооруженные, между прочим, а что ты с ними сделаешь? И это, между прочим, про современных детей. Они же современные относительно, да, это этническое ОПГ. Что ты с ними сделаешь? Ничего не сделаешь. Если с такими людьми не разбирается государственная власть в лице полиции, граждане с этим не могут сделать вообще ничего. То есть, если ты про какие-то там мелкие бытовые конфликты...
Ну да, это...
Ну, как при советской власти там за любое хамство можно было... Любого бить в рыло без раздумий, и регулярно били. Поэтому хамить было не принято. Раз, можно по харе получить. Это да, такое было. Но сейчас такое вообще немыслимо. Я вообще не представляю.
А как вы считаете, это хорошо, что сейчас по-другому?
Сейчас за слова бить нельзя.
Это, блин. Ну, тебе хотелось бы по роже получить? Мне лично нет. Вот не хотелось бы. Мне не хотелось бы, чтобы лупили моих родных и близких. Тоже мне не хотелось бы, чтобы я бегал, куда-то разбирался. Что ты там наразбираешься-то, если это серьезные люди? Что ты наразбираешься-то там? Ничего не наразбираешься. Не хотелось бы. И то, что люди друг друга не бьют, ну, наверное, это правильно со всех точек зрения. Другое дело, что при этом происходит с гражданами. То есть, вот первое, что лично мне во всем этом там, как только появился интернет, и вот эти голоса из-под нар начали раздаваться, они неконтролируемые абсолютно. То есть у людей исчез страх. Когда тебе говорят, что мы живем в каком-то диком тоталитаризме, у нас тут какой-то вокруг ужас и подавление всего на свете. Мы при тоталитаризме родились и выросли, и неплохо помним, на что он похож. Так вот, то, что сейчас, никакого отношения к тоталитаризму не имеет, вообще его нет. И это раз. Количество свободы, которое есть сейчас, такого у человечества как такового не было вообще никогда, абсолютно никогда. А вот это вот разинув пасть лает на окружающих, такое даже представить было невозможно. Ну а теперь вот есть. Тут это, если ты общаешься со скотиной надо общаться на понятном скотине языке. Открыл свою помойную пасть, тебе в рыло сразу прилетело. Вот так он понимает. Сразу понимает. Это вот типичная черта соотечественников. Как только в харю получит. Извините, пожалуйста. Вы знаете, вы вот совершенно справедливо меня ударили. Я вот сейчас вот борзанул, да, вот это я был неправ. Это стандартное поведение соотечественника. Ну а теперь никого не бьют, он считает, что он совершенно прав. Можно так говорить. Это как это? Как диалектика сплошная. Все наши недостатки – это логические продолжения достоинств. Раз тебя не бьют, значит, можно нести любую ахинею. Как эти идиоты, малолетние, блин, которые ходят с наушниками и в капюшоне, идет и начинает переходить дорогу, не глядя вообще никуда, потому что машина его должна пропустить. А уж если он встает на зебру, на пешеходный переход, то он просто становится неуязвимым. Он никуда не смотрит, он ничего не видит, не слышит, просто вот идет через дорогу. То, что его, вот конкретно его в этот раз не задавили, ну какое-то чудо произошло. Почему они так делают? Ну потому что знают, что их давить не будут. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, хорошо, что их не давят. А я помню, совсем недавно, там какой-нибудь это 2005-2006 год в Москву, когда ездил, а там нельзя дорогу перейти. Просто нельзя. Ты заходишь на зебру, а они в тебя начинают ехать. И не успеешь отпрыгнуть, тебя тупо задавят. Машины дорогие, а ты вот пешком ходишь. Ща я тебя откуда прёшь, скотина. Прекратилось? Прекратилось. Можно переходить? Можно, да. Наверное, это все-таки лучше, чем когда тебя давят и бьют.
А, вот вы сказали, что когда нет пионерских организаций, то сразу же возникает всякая АУЕ.
Да.
У нас тут вот недавно прошла новость, что у нас АУЕ признана запрещенной организацией.
Да, это смешно. А воры в следующей на очереди, наверное, воры в законе. Их тоже кем-нибудь признают. Да? Детский сад вообще. Преступность порождает социальная среда. И для того, чтобы эту самую преступность уничтожить, надо менять социальную среду, а не какие-то законы принимать. Законы ничего не решают. Знаешь, когда сифилис у человека, на нем вскакивают так называемые шанкры. Вот если шанкры мазать зеленкой, то эффекта не будет. Надо болезнь лечить. Если эта самая молодежь не занята абсолютно ничем, а вы идите сами собой как-то занимаетесь. В Советском Союзе при наличии пионерии, комсомола, это дело под закат тихо-тихо развивалось. Особенно хорошо развивалось в городах Поволжья, например, в городе Казани, где подростковых преступных группировок там всяких, тяп-ляп, там, я уж не помню, как их там звали, выше головы было. Вот у меня, например, были друзья из города Дзержинска, это под Нижним Новгородом, тогда Горьким. Вот их в армию призвали из разных районов. Привет, привет. А помнишь, мы вон там подрались? Помню, конечно. А я вот там по башке получил, и в меня кто-то стрелял. Так это ж я стрелял.
То ж я Гнат.
Да, то ж я Гнат. Хорошо, прикольно. Хорошо, я тогда в ватнике был, так картечь не прошла, ёлы-палы. А вот так вот получилось. Это 1980 год был прошлого века. А когда уже службу служил, например, к нам регулярно приезжали казанские бандиты, они тут активно функционировали. Железные люди, просто железные. То есть это АУЕ в самом крайнем выражении. Там свирепейшие понятия, беспрекословное их исполнение, подчинение и всякое такое. Они при советской власти выросли, эти бандиты. А теперь давай ослабим коммунистический контроль и пустим все это на самотек. Бандиты станут гораздо лучше. Гораздо лучше. Ну, после падения советской власти все это особенно ярко проявлялось на Дальнем Востоке. Комсомольск на Амуре, где там воровской ход отлажен, просто туши свет. сейчас принимаются рассказы, что там же, ну как, там же все из зон, там же сплошные эти уголовники были и остались. С одной стороны, правда, с другой стороны, нет. Потому что движение надо организовывать. И когда движение начинают организовывать воры в законе, типа небезызвестных пуделей и прочее, ну да, вот молодежь выращивают. У них вместо пионер-лагерей в тех же самых пионерских лагерях воровской ход отлажен как следует, все прекрасно. Ну а дальше из этого вырастают всякие фургалы и же с ним. Там нельзя, например, вести бизнес, не занося в воровской общак. Просто нельзя. Никакой, абсолютно. Это сейчас там начинаются какие-то шевеления, когда государство окрепло, а все 90-е, начало 2000-х вот так. И если ты занят каким-то крупным бизнесом, например, там, металлоломом или каким-нибудь лесом, то ты крепко в этом деле. Если ты думаешь, что американские Соединенные Штаты в этом как-то отличаются, нет, не отличаются ничем. Там с бандами у них полнейший порядок. Еще не Сальвадор, конечно, и какая-нибудь там Мара Сальватруча из Сальвадора вынуждена, или откуда они там, из какого-нибудь Гондураса, я уж не помню, там Гватемалы какой-то, приезжать в Соединенные Штаты, ну там и своих таких хватает, вот эти, которые там с татуированными рожами сверху донизу.
Не показывай на себе.
Да. Все хорошо. Это построили капитализм. Путь России – это путь цапка. И никуда вы от этого не денетесь, потому что при капитализме это естественное состояние общества. Преступники – это, так сказать, ну, есть светлая часть, а есть темная часть. Темная сторона силы. Вот это темная сторона. Естественно, куется из каких-то детей. Естественным путем организуются банды, растут. Не все из них становятся матерыми уголовниками. Ну так, извините, из институтов тоже не все академиками выходят. А так работа идет, напряженная работа по всей стране. И ждет нас точно такое же будущее, как вот и их.
А что будущее? Я считаю, что к перерождению главного героя и то, что мальчика воспитал, и сам вот правильным стал, вообще все на свете, триггером послужило вьетнамские гангстеры. Они сделали доброе дело. И вообще они главный положительный персонаж фильма.
Не, ну и концовка фильма, он проникся к Богу и действительно повелся как спаситель, и погиб, принял мучительную смерть.
Жалко, смертью не... смерть поправ.
Да-да, жалко, продолжение не было. Принесли его домой, оказался он живой.
А в конце вьетнамские гангстеры грохнули расистом.
Закоренелого, да. Все поехали в тюрьму. Это, честно говоря, ну, кино отличное. Отлично, никакого спору нет. Но мне это всегда напоминает индийское кино. В индийском кино, которое в Советском Союзе была такая градация, бывают хорошие фильмы, бывают плохие, а бывают индийские. Это за гранью добра и зла. Все жуткие события в конце индийских фильмов всегда завершаются тем, что приезжает грузовик ментов, выбегает полиция.
Конец. Вы все арестованы.
Конец фильма, да. То есть всем совершенно очевидно, что справедливость восторжествовала. Первый раз такое сильно было видно в художественном фильме «Гудфеллос», когда Генри Хилла, он всех сдал, и вот я вот тут чмо бесполезное, потому что закон и порядок победили. Одного Генри Хилла посадили и похватали из одной этнической банды преступников. Что вы где победили? А остальные банды что, растворились, что ли? Исчезли социальные условия, которые порождают этих бандитов? Нет. Ну вот победа. И здесь он победил этих негодяев. Ну да, вот конкретно ты, да, ты обеспечил им тюремные срока. Да. Ну, конечно, выйдут. В конце концов. А ты думаешь, что в тюрьме они перестанут быть уголовниками? Или ты думаешь, там их исправят? Нет, не исправят. А остальные банды, латиносовские, там, мексиканские, гондурасские, что сказали члены банды Мара Сальватруча, глядя на это? Да ничего. Вообще не заметили, что произошло. И это в масштабах страны, произошедшее в кино, не решает и не меняет никак. Вот.
Хотите что-нибудь задекларировать? США не ногой.
Не ногой. Все.
Все. Нет, это лучше про завершение ролика. Все, кому интересно, смотрят этот фильм в правильном переводе.
Да. Завершая, так сказать, это самый денежный фильм у Клинта Иствуда. Самый денежный. Клинт Иствуд, там, по слухам, он вообще там один из самых богатых голливудских актеров, если не самый богатый. У него какое-то очень большое состояние, я уж там 100 лет не интересовался. Но при прокате фильмов фильм собирает деньги, как правило, 3 недели. Он 3 недели в прокате идет и 3 недели собирает деньги. В первый уикенд, если у вас хорошая реклама, в первый уикенд 100%. А во второй, значит, это когда люди разбежались по домам и рассказали друзьям, хорошее кино можно идти или плохое кино не нужно идти. Если во второй уикенд он соберет 85 от первого, это очень хороший результат. 75 похуже, ниже 50, 50 и ниже – это, считай, пропало. На третий уикенд собирает еще меньше, дальше прокатывать бессмысленно, уже там выпускайте на DVD, на кассетах, там в онлайн валите и всякое такое. Тут пример прям противоположный. Он чем дольше шел, тем больше собирал денег. Насобирал денег больше всего, по-моему, вот за всю карьеру Клинта Иствуда. Настолько душевное получилось. Оно душевное. Мы-то, как ты понимаешь, копаемся во всяком социальном, отодвинув по большей части происходящее в кино. Я все время говорю только о том, что какие мысли мне это кино навевает. Я не кинокритик. А с точки зрения кино – прекрасный фильм. Я когда его первый раз показывал, тогда еще надо было сидеть в зале и кричать в микрофон. Когда первый раз показывал, то есть первую половину весь зал все ржали, как умалишенные, я уже серьезно задумался, что-то я, наверное, переборщил. Потому что дальше-то ужасы начинаются, и не может быть так смешно. Но как раз в конце все зарыдали, естественно. Ну, очень ловко сделано. То есть, вот там синусоида, когда тебя там бросает из веселья в слезы, очень ловко сделано. Эмоциональное воздействие великолепное. То есть Клинт, как режиссер, выше всякой похвалы, как актер, обратно выше всякой похвалы. И то, что он старенький, и то, что у него там мерзкий скрипучий голос, и говорит всякие гадости ловко, там отличные диалоги, просто вообще. Очень здорово сделано, как кино, но мы про свое, про социальное. И повторюсь, он у него собрал больше всего денег. Это, так сказать, наверное, пик карьеры. При этом в России, боюсь наврать, у нас он, по-моему, там $250 000 собрал, и на этом закончилось. В прокате не впечатлило вообще никого. Это потому, что никто не смотрел в правильном переводе. Художественный фильм «Гран Торино» смотреть строго в правильном переводе «Гоблина». Ну а в правильном переводе играет совершенно другими красками, на мой взгляд. Великолепный фильм. Один вот просто из лучших вообще, что я смотрел все время. Не жалко пересматривать. Так не бывает. В общем, когда ты уже большой, так сказать, времени нет на то, чтобы пересматривать, а тут всегда получаешь удовольствие. Примерно как «Непрощенный». «Непрощенный» еще лучше. Ну а до него мы доберемся в другой раз.
Вот, а вы говорили, что делать в старости. Фильмы пересматривать.